Последние десятилетия лидером научного прогресса бесспорно остается биология. Несмотря на это, основы современной биологической науки пытаются поколебать оппоненты, инициирующие громкие судебные процессы с целью ограничить или вовсе исключить преподавание в школе эволюционной теории Дарвина, фундамента, на котором стоит все здание современной биологии. О причинах этого парадокса рассказывает доктор биологических наук, сотрудник палеонтологического института РАН Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.
В последнее время участились нападки на теорию Дарвина и вообще на эволюционное развитие как принцип развития биологического мира. В Соединенных Штатах, в России прошли так называемые обезьяньи процессы, где вполне серьезно пытались в судебном порядке запретить преподавание эволюционной теории в школе. Сегодня мы обсудим, почему же сейчас, в 21 веке, сложилась такая странная ситуация, когда люди фактически нападают на самые основы биологии, хотя буквально каждый день приносит нам новые свидетельства триумфа эволюционного метода.
Ну, действительно, как вы правильно сказали, сейчас наблюдается такой странный парадокс. С одной стороны, триумфальный успех биологической науки, которая сегодня полностью основана на представлениях об эволюции. С другой стороны, в общественном сознании все больше распространяются различные предрассудки. Это даже касается не только неприятия теории эволюции, это и вера во всякие летающие тарелки, в гороскопы астрологические, во всякие там немыслимые медицинские практики и так далее. Причем даже не только в России это наблюдается, но и, скажем, в Соединенных Штатах. Там, как показали опросы, более 40% взрослых американцев категорически отрицают эволюцию. То есть они считают, что все виды животных и растений существуют в своем нынешнем виде с начала времен.
Их критика во многом основывается на том, что, конечно, если говорить о биологической эволюции, то это огромный, сложный, трудный процесс. И, конечно, многие конкретные механизмы до сих пор непонятны.
Ну, разумеется. То есть вообще картина мира современная научная очень сложна, и отдельно взятый человек не может вместить даже в свою память все достижения естествознания вот современные, да, или, скажем, все факты, которые накоплены биологической наукой. Но при этом эволюционной биологии так не повезло, что почему-то в обществе считается, что судить об эволюции может любой.
Вот почему-то... Особенно те, кто в них ничего не понимает.
Вот почему-то про какие-то там тонкости физики, не знаю, там квантовой механики, как-то все-таки остерегаются высказывать свои такие веские взгляды. А про эволюцию почему-то каждый дилетант считает себя вправе высказывать свои суждения.
Ну, потому что он обезьяну по телевизору видел и не хочет быть на нее похож.
Вот, в том-то и дело.
Нет, и считает, что он сильно от нее отличается.
Да, вот американские психологи из Йельского университета недавно опубликовали, ну, ряд исследований, посвященных вот как раз этой идее, что почему такое неприятие эволюционных представлений в обществе? Потому что они, эти эволюционные представления, противоречат некоторым врожденным склонностям психики человеческой. Проводились тестирования детей. Ну, речь идет о маленьких детях, там 2, 3, 4 года. Показано достаточно строгими научными методами, что дети склонны приписывать всем объектам окружающего мира какую-то цель, и что их кто-то создал. Ну, если ребенка спрашивать, откуда взялись там тучки, камни, червячки, то обычно первое, что приходит в голову ребенку, это идея о том, что кто-то это сделал зачем-то. Вот это явление назвали неупорядоченной телеологией. Оно свойственно людям. Также ребенок, как выяснилось, даже уже в возрасте одного года, еще когда говорить не умеет, он уже имеет определенные представления об окружающем мире. Ну вот, например, ребенок знает, что предметы без поддержки падают вниз. И, вероятно, эта особенность детского миропонимания мешает восприятию идеи о шарообразности Земли. То есть дети до определенного возраста с трудом верят, что Земля круглая, потому что они не могут понять, почему же люди, которые на нижней стороне, почему они не падают вниз.
Антиподы.
Да. И поэтому, ну, по крайней мере, вот в Америке полностью дети усваивают эту концепцию о круглой Земле только в возрасте 8-9 лет, а до этого в нее вносятся всякие искажения. Ну и, кроме того, конечно, большую роль играет то, что именно биология из всех наук больше всего входит в противоречие с религией, ну, по крайней мере,
с примитивным толкованием религии, вот с таким буквалистским толкованием.
Казалось бы, компромисс между наукой и религией может быть найден. Собственно, он и был предложен еще в XIX веке современником Дарвина и соавтором Дарвина по теории эволюции на основе отбора Альфредом Уоллесом, который тоже практически в то же время, как известно, придумал естественный отбор и опубликовал об этом статью одновременно с Дарвином. Так вот, Альфред Уоллес, он был убежден в том, что материальная сторона человека возникла естественным путем в ходе эволюции. Но вот духовная сущность человека, его разум, эмоции, память, чувства, вот это все имеет иную природу. То есть существовало естественным образом эволюционно возникшее животное, в которое Бог вдохнул
душу.
Душу, да, и вот создал по образу своему, в том смысле, что не тело, конечно, но дух. И до недавнего времени, вот до последних нескольких десятилетий, в принципе, это могло бы устроить всех, и ученых, биологов, и верующих людей, потому что научными методами мало что можно было выяснить о природе человеческого мышления, психики, вот о высших психических функциях человека. Но в последние десятилетия стали быстро развиваться нейробиология, наука о мозге. Появились новые методы, позволяющие уже следить чуть ли не за работой отдельных нейронов. В то время,
ну, как томография, человек, да.
Томографии разные, да. То есть вот человек сидит, о чем-то думает, или его просят о чем-то подумать, а ученый смотрит, что у него там в мозгу, какие нейроны работают при этом. Потом сравнительная этология, изучение поведения животных.
Да просто наблюдение за шимпанзе, которые, оказалось, умеют очень многое из того, что умеют люди.
Да-да-да, очень многие...
И даже птицы, оказывается, это не очень умные.
Да, и орудия труда делают.
Причем составные.
Да, и получается, что вот сейчас ученые очень быстро в течение последних нескольких десятилетий стали проникать как бы вот в самое святое, да, вот что есть в человеке. Такие вещи, как эмоции и память, фактически вот их материальная природа уже достаточно хорошо известна, и мы сейчас можем вполне определенно сказать, что такое память и как она работает, какие там молекулы участвуют, какие гены и какие изменения происходят в нервных клетках.
Краткосрочная память, долгосрочная.
Краткосрочная, долгосрочная, да. Ну, за это Нобелевку дали. Несколько даже Нобелевских премий за эти...
За механизмы памяти?
Да-да-да, как формируется условный рефлекс. Оказалось, что для формирования памяти на самом деле достаточно простейшая система из трех нервных клеток. Три нервные клетки, определенным образом соединенные друг с другом, уже способны выработать память, и кратковременную, и долговременную. И в связи вот с этими последними открытиями старый конфликт разгорается с новой силой. Вот... Все-таки для большинства верующих людей очень трудно принять, что человеческий разум, то, что всегда считали областью духовного,
душа,
тоже, да, что это все тоже имеет материальную природу и совершенно явственные эволюционные корни, то есть животные корни. На этом уже стали играть политики. Вот сейчас некоторые даже из кандидатов в президенты США строят свои предвыборные кампании на том, что они выступают против эволюции. И вот подобные высказывания сейчас приводят к тому, что этот конфликт разгорается. И вот в одном из последних номеров журнала Nature, ну, это один из самых, или, может быть, даже самый уважаемый...
Ну, известный, да.
Так прямо начинается номер журнала с редакционной статьи, которая, в свою очередь, начинается со слов, что при всем уважении к чувствам верующих, идея о том, что человек создан по образу Божию, может быть уверенно отброшена. И дальше редакция аргументирует это вот достижениями современной нейробиологии. Память расшифровали, да, эмоции расшифровали. Там нашли даже отдел мозга, отвечающий за совесть, как это ни странно, и сочувствие.
Да?
Да, вот есть такой маленький отдел префронтальной коры, который, если он поражен, то...
Человек бессовестный.
Человек остается полностью разумный, нормальный, адекватный, но у него полностью пропадает способность сопереживать другим людям и способность испытывать чувство вины. Вот в этой самой редакционной статье журнала Nature там написано так, что можем ли мы представить себе, что существо, сотворившее Вселенную, обладает таким же, как у нас, мышлением, то есть опутанным такими же системами там, эмоционального регуляции поведения, такими же системами восприятия и обработки сенсорной информации. Это кажется крайне маловероятным, чтобы существо с таким вот мышлением могло сотворить Вселенную. Такое мышление очень хорошо подходит для двуногой обезьяны, которая приспособилась к жизни в тесно сплоченных маленьких коллективах в условиях африканской саванны. Наше мышление, ну, это некая адаптация, возникшая в ходе эволюции, для решения определенных задач. Наше мышление ориентировано на постановку цели и поиск пути ее достижения. Это раз. Второе, что для высших приматов и для наших предков, в том числе и для нас сегодняшних, самые главные задачи всегда были и остаются связаны с отношениями с себе подобными, социальные задачи. Для приматов это жизненно важные задачи, связанные с собственным статусом в социальной лестнице. В конечном счете от этого зависит, сколько ты оставишь потомков. Если ты вожак, ты оставишь много потомков. Твои гены распространятся. Если ты последний, у тебя вообще не будет детей, твои гены пропадут. Чтобы повысить свой статус в иерархии, обезьяны проявляют чудеса изобретательности, не говоря уже о людях. Чтобы добиться успеха в сложном таком конкурентном коллективе, нужно уметь просчитывать реакцию соплеменников, нужно понимать их мотивации. И вот, по-видимому, это было самое простое решение, и так оно и получилось. У нас развилась эта способность на основе рефлексии, то есть на основе суждения других по себе. Мы начали осознавать, как мы сами думаем и почему мы поступаем так или иначе, и, ставя себя на место другого человека, научились таким образом предсказывать его поступки.
Ну вот в Nature напечатали такую статью. Что у нас на этом этапе вот борьбы эволюционистов и креационистов?
Ситуация, которая сейчас наблюдается, очень хорошо ее охарактеризовал известный наш филолог-лингвист Залезняк. И он в своем выступлении сказал: к сожалению, сегодня выходят из моды две старые банальные истины. Первое, что истина существует, и целью науки является ее поиск. И второе, что в любом нормальном случае мнение профессионала, эксперта по данному вопросу, весит больше, чем мнение дилетанта. Вот эти положения сейчас выходят из моды, и их заменяют два другие положения, которые сейчас всем гораздо больше нравятся. Первое, что истины нет, есть только множество мнений. И второе, что ничье мнение не весит больше, чем мнение кого-то другого. И вот поэтому получается, что девочка считает, что Дарвин не прав, и хороший тон состоит в том, чтобы подавать этот факт как серьезный вызов биологической науке.
Сотрудник Палеонтологического института РАН Александр Марков в интервью Александру Костинскому о критике теории Дарвина. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Время и мир». Вел программу Андрей Побицкий, за продюсерским пультом работала Наталья Белова. Всего вам доброго.